Сегодня мы будем читать Слово Божье. Мы с вами будем читать из книги «Псалтирь». Я думаю, что мы будем читать такой текст, который редко используется для проповеди. Думаю, что, может быть, он для вас будет неожиданный, этот текст. Но вспоминая апостола Павла, вот я с этого бы сегодня хотел начать, с такого немножко вступления, да, очень важно помнить, что все Писание богодухновенно и полезно. Даже в тех случаях, когда некоторые тексты, а такое бывает, особенно когда мы читаем Ветхий Завет, на первый взгляд не совсем понятно, каким образом нас могут назидать, но тем не менее это так. Сегодня мы с вами будем читать 136-й Псалом. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских». Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прильпни язык мой гортани моей, если я не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Мы говорим «Аминь», наверное, по двум причинам. Во-первых, есть церковная традиция, да, мы говорим «Аминь», прочитав тот или иной библейский текст. Но самое главное даже не в этом, а в том, что слово «Аминь», которое означает, что это истина, действительно так, мы подтверждаем истинность Божьего Слова. Тем не менее, в данном случае, хотя мы это делаем, конечно, возникает очень много вопросов по поводу этого текста. Этот текст, может быть, с перспектив Нового Завета, выглядит совсем для нас неподходящим. Здесь, так, если по-человечески говорить, да, то речь здесь идет об отмщении, о мести, о жажде отмщения, вернее. И уже это само по себе ставит нас в очень сложное положение. Ставит нас в очень сложную ситуацию, потому что мы знаем, что с точки зрения учения Нового Завета мщение для христианина есть дело недопустимое. Ну, вспомните хотя бы Римлянам 12 глава, 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные». А вообще, и действие мести есть действие греховное, и желание мести есть уже грех, который нас явно... Если вдруг такое возникает, это явно свидетельствуют о том, что мы находимся не в самом лучшем, мягко так скажем, духовном состоянии. Мы все знаем, мы все христиане знаем, что мстить нельзя. Мы все знаем, что мы призваны не воздавать злом за зло, как нам предписывает Священное Писание, а побеждать зло добром. И вдруг такой текст. И это Слово Божие, и это Священное Писание. Что нам с ним делать? Или, если еще точнее, как такое или подобные тексты могут нас назидать сейчас? Ну, начать, наверное, все-таки надо с того самого главного, о чем никогда не надо забывать. Бог всегда один и тот же. В Ветхом Завете, в Новом Завете, в Ветхозаветном Израиле, в христианской церкви один и тот же Бог. Бог благой, Бог добрый, Бог любящий. И нет другого Бога в Божьем Слове. Бог не меняется, Бог не изменен, это Его свойство. Бог, который в своей любви, великой любви посылает своего Сына, чтобы он отдал свою жизнь за наши грехи и призывающий нас к любви к Богу и к ближнему, сейчас в Новом Завете точно такой же Бог и в Ветхом Завете. Вот об этом важно помнить, прежде чем мы будем размышлять о дальнейшем. Бог всегда хочет блага человеку, и Бог особенно хочет блага тем, кто верует в Него. Им посылает особые благословения. И, конечно, в связи с этим, что очень важно понимать, данный псалом не является проявлением какой-то злости или мстительности, или призывом к злости или мстительности. Священное Писание, его автором всегда является сам Бог, сам Дух Святой. И добрый Бог не может ни желать зла, ни призывать ко злу. Тогда для чего же и с чем же мы имеем дело? Прежде всего, мы, конечно, имеем дело со снисхождением Бога к своему народу вот в ту эпоху, когда Сын Божий еще не пришел в наш мир. Мы не всегда отдаем отчет себе в том, насколько мы богаты во Христе Иисусе. Насколько мы действительно обладаем, как написано во втором послании Петра, всем необходимым для жизни и благочестия. Насколько наш добрый пастырь, Господь, о чем мы сегодня читали в отрывках Писания, в первой части нашего служения, насколько Он нам, новозаветным верующим, дает изобильно духовное питание. У нас есть полнота откровения во Христе Иисусе, полнота Божьего Слова. У нас есть Дух Святой, который действует в церкви и живет в каждом из нас лично. И Христос пребывает в сердце нашем. И Бог Отец, о чем упоминается в Евангелии от Иоанна, тоже рад сотворить свою обитель в нас. Мы не всегда понимаем, что мы являемся, по крайней мере, не всегда помним, что мы каждый из нас в отдельности является обителью самого Бога. Бог живет в нас. В нас лично и в Божьем народе в целом, в Его церкви. О многих вещах, которые для нас обыденность, люди до пришествия Христа могли только мечтать. Пророк Иаиль за века до пришествия Христа и до Дня Пятидесятницы пророчествовал о том, что настанет время, когда каждый верующий будет непосредственно общаться со Святым Духом. Пророчествовал о том, что Дух Святой будет в нас. Это было недоступно во времена Иаиля, и во времена Давида, и во времена Моисея. Да, Дух Святой касался отдельных людей, мог говорить через отдельных пророков, но такой полноты благодати ветхозаветные люди не знали. Вот точно так же, как когда Сын Божий пришел в наш мир и сказал, среди прочего, чему Он учил, что в Царстве, что Иоанн Креститель величайший из людей, рожденных женщиной, но малейший в Царстве Божьем больше его, то есть, когда мы достигнем Божьего Царства, Его полноты, то наше положение будет лучше и благословеннее, чем положение Иоанна Крестителя во время его земного служения. Точно так же мы, верующие Нового Завета, даже самый скромный христианин, духовно богаче многих пророков древнего Израиля. Богаче. Потому что Бог через них иногда говорил, а в нас Дух Святой живет постоянно. Поэтому наши духовные возможности намного превосходят возможности ветхозаветных верующих. Мы в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди Христа, сейчас я напомню вам это место из 5 главы Евангелия от Матфея, читаем удивительно точные слова Христа. Мы их знаем, конечно. Я сейчас прочитаю с 43 стиха и ниже. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Знаете, что интересно? Но нету в Ветхом Завете таких слов «ненавидь врага твоего». Вот прямо так. Но почему Христос так говорит? Потому что, хотя таких слов и нету, но не обладая той связью с Богом, которой обладаем мы, люди Ветхого Завета еще не были способны любить врагов. У них не было такой возможности духовной. Поэтому Бог, снисходя с ним, предписывал любовь к ближнему, а врагов можно было любить, вернее, врагов можно было ненавидеть, не потому, что Богу это нравилось, а вот именно потому, что Бог снисходил к положению людей. То мы с вами говорим о полноте благодати, которая сейчас у нас есть у искупленных крови Христа, но у нас есть еще и полнота учения, полнота откровения, а у тех людей ее тоже не было. Они лишь частично что-то знали. И вот поэтому, да, хотя прямо такого нигде не было сказано, но Иисус суть передает того, что было до его пришествия. Суть. А когда он говорит, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, он передает не букву, а суть тех требований, которые Бог предъявлял к верующим Ветхого Завета. А требования были скромнее, чем к нам. Меньше откровения, меньше благодати, меньше требований. Поэтому Богу никогда не нравилась ненависть. Он благой Бог, но люди в то время не могли еще выйти на такой духовный уровень, чтобы возлюбить врагов. Они еще не были на это способны. Они позже станут способны. А вот уже когда Христос пришел, радикально изменяется. Дальше читаем 43-44 стих. Ой, простите, 44-45 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Ну, вот это нам ближе, правда? С этим мы согласны. И действительно так, вот это норма. А то, что было в Ветхом Завете, это было еще постепенное приближение к той духовной норме, которая открывается во времена Нового Завета. Ну хорошо, скажете вы, хорошо. Тогда по немощи Бог допускал, что может быть не любовь к врагам. Но ведь мы-то сейчас не можем врагов ненавидеть. Наоборот, нам предписано врагов любить. Нам предписано побеждать зло добром. Нам предписано не мстить за себя. Вообще, мы не находимся даже технически сейчас в том состоянии, которое описывает прочитанный нами 136-й псалом. Мы даже технически не находимся в положении таком или близком, да, когда люди были переселены с своих родных мест куда-то очень далеко. И опять возникает тогда вопрос. Ну хорошо, мы верим апостолу Павлу. Все Писание богодухновенно и полезно, мы верим. Но чему же нас все-таки может научить-то 136-й псалом? У нас все по-другому. Все по-другому, чем там описано. И, наверное, прежде всего нам надо вспомнить теперь о том, мы сейчас говорили о том, что нас отличает от верующих Ветхого Завета, да, но теперь, наверное, надо поговорить о том, что нас объединяет. И тогда нам проще будет говорить и о 136-м псалме. Что нас объединяет? Объединяет то, что верующие люди всегда находятся во враждебном окружении. Только если мы говорим о ветхозаветном Израиле, мы говорим о языческих народах, которые окружали народ Божий со всех сторон, и которые ему угрожали и духовно, и угрожали в военном отношении, то сейчас мы, не знаю, понимаем ли мы это, мы тоже находимся в состоянии постоянной опасности и постоянной войны, но духовной, духовной войны и духовной опасности. Давайте с вами вспомним послание к Ефесянам. Я прочитаю с 10 стиха 6 главы послания к Ефесянам апостола Павла. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, то есть не против людей наша война, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». Кто имеется в виду? Апостол Павел пишет: «Против духов злобы поднебесных». Имеется в виду не мирская власть, не имеется в виду не люди, а имеется в виду люди, которые обладают темной силой. Имеется в виду злые ангелы. Имеется в виду духи злобы поднебесной. Вот настоящий христианин с людьми никогда не воюет. Людей мы стараемся любить, и за них мы стараемся молиться. Но мы воюем. Всегда воюем с бесами по той простой причине, что они всегда воюют против нас. Поэтому мы тоже находимся в состоянии военного противостояния, только на духовном фронте. Это первое, что нас объединяет. Ну, я сейчас говорю о тех вещах, которые связаны с темой проповеди сегодня, да? Конечно, нас объединяет с ветхозаветными верующими гораздо больше, но... Мы же не можем говорить обо всем сразу. Что еще нас объединяет? Божий народ Ветхого Завета выигрывал далеко не все войны. И не всегда побеждал в военном противостоянии. И мы тоже не всегда побеждаем в военном противостоянии с бесовскими силами. Конечно, мы соединены с победителем Христом, который одержал для нас главную победу. Он через крест избавил нас от власти, греха и смерти и верным своим завоевал жизнь вечную. Да. Но находясь здесь на земле, а мы сейчас об этом говорим, о том, что мы пребываем на земле. Находясь здесь на земле, мы ведем с бесами духовную войну. Опять-таки, это не наш выбор, потому что дьявол всегда атакует церковь. И когда мы говорим вот об этих частных наших житейских битвах, исход их бывает различным. Почему? на самом деле по тем же причинам духовным, которые были и в Ветхом Завете. 136-й псалом говорит нам о реалии такой страницы истории ветхозаветного Божьего народа, как Вавилонское пленение. Здесь очень важно вспомнить, а почему народ Божий попал в Вавилонское пленение? А попал он в Вавилонское пленение по одной простой причине. Духовно не бодрствовал. Духовно не бодрствовал. Вел себя не как должен был вести перед Богом. И потому в определенный момент Бог Израилю победу не дал. У небодрствования, у согрешений всегда есть последствия. Не всегда они приходят сразу, но в конце концов они обязательно приходят. Почему? Потому что Бог своему народу в любые времена желает блага. Благо прежде всего духовного. А потому, как мы в послании к евреям читаем, Бог кого любит, того что? Наказывает. То есть, когда мы не бодрствуем, когда мы ведем себя не как надо, когда мы не боремся со своими грехами, Бог может терпеть, долго терпеть. Но однажды наступает момент, когда Бог сказал: «Хватит». А вот теперь неси последствия своего безобразного поведения. Вот это и для Ветхого, и для Нового Завета действует точно так же. Христианин не бодрствует, да? Там чуть-чуть не домолился, чуть-чуть не допостился, позволил себе на кого-то злобу в сердце иметь. Бог терпит, 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 а потом раз – и, например, человек лишается работы. И начинается: а за что, Господи? А Господь смотрит на нас и думает: а ты на свою-то жизнь посмотри за последний год, и, может, и вопросы уйдут, за что и от чего. Когда мы духовно не бодрствуем, когда мы много себе позволяем, наступает расплата. Бог нам дает столкнуться с последствиями нашего духовного небодрствования из любви к нам, чтобы мы покаялись и исправились. И когда ветхозаветный Божий народ оказывается в Вавилонском пленении, это была тоже воспитательная мера любящего Бога. Ну, слишком много себе Израиль стал позволять того, чего не может Божий народ позволять. Ну, не должен Божий народ себе такого позволять. Потерял страх перед грехом. Но при этом, кстати, очень долго эти люди, которые жили тогда, были уверены: мы же Божий народ, Бог же нас всегда защитит. Но Бог долго защищал. А совесть так и не просыпалась. Ну, раз совесть не просыпалась, Бог переходит к экстренным мерам. Ничего не поделаешь. И вот люди, которые жили, они тужили, что-то делали, землю пахали. Ну, в основном в то время люди землю пахали. Какими-то еще вещами, может быть, занимались. Кое-как концы с концами сводили, детей растили. И вдруг собирайте пожиточки и вперед. Пешим маршем в чужую землю. Что при этом происходит? Вот поставьте себе на место тех, кто вынуждены были переселяться в Вавилон из Палестины в то время. Какие тут могут быть переживания? Ну, только негативные. только негативные. И вот первое, что мы с этим, первое, чему нас учит, наверное, этот псалом, потому что если мы не бодрствуем, если мы напрашиваемся на Божье наказание, то потом нам будет горько. И пенять в этом случае нам остается только на самих себя. Это очень важный урок, о котором помним. Да, Бог нас не любит наказывать, Он вынужден нас наказывать именно потому, что Он нас любит. Именно по этой самой причине. Кого любит Бог, того наказывает, как мы знаем. Ну, дальше пойдем с вами размышлять об этом псалме. Так, первое, да, все-таки позитивно сформулируем. Этот псалом должен побудить нас духовно бодрствовать, чтобы не оказаться в подобном состоянии. Бог нас учит бодрствованию. Это первое. Дальше. Когда мы решаемся Божьих благословений каких-то по собственной глупости, мы испытываем горестные эмоции, мы испытываем горестные переживания. Так было тогда, так это происходит и сейчас. Переживание потери и воспоминание о том, что было. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прильпни язык мой, гортани мои, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Интересный текст. С одной стороны, в нем скорбь об утрате. И вот здесь, конечно, параллели можно очень прямые провести. Когда мы из-за наших грехов, из-за нашего духовного небодрствования лишаемся каких-то благословений, мы вспоминаем, ах, как хорошо было тогда, когда все еще было хорошо, когда мы еще были на месте, когда еще все было, в общем, терпимо и хорошо в нашей жизни, а вот теперь не так. Но здесь не просто какое-то беспросветное переживание, да? Здесь нечто большее. Здесь, конечно, надежда на то, что тот Иерусалим, который у меня в сердце, о котором я не должен забывать, я когда-то обрету его впредь. Здесь нет отчаяния. В этом тексте есть надежда на то, что потерянное по Божьей милости через Божие прощение может быть когда-то обретено вновь. И когда-то можно будет опять пребывать в веселье. Да, сейчас не получается на вербах посреди его, посреди Вавилона, повесили мы наши арфы, там пленившие нас требовали от нас слов песни, и притеснители наши веселья, пропойте нам из песней сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой? Ну, из чего все начинается? При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. Само воспоминание о потерянных благословениях всегда тягостно. А то, что, как и русская народная мудрость говорит, то, что имеем, не ценим, потерявши, плачем. Вот-вот, это очень, между прочим, я бы сказал, очень сочетается с библейским учением, да. То, что имеем, не ценим, потерявши, плачем. И как петь вот в этом положении, да, пленившие нас требуют от нас песен, а как мы будем петь? Если выражаться современным языком, настроения нет никакого. Но Здесь нету вот этого уныния непроходимого. Нет. В перспективе прильпни язык мой гортани мои, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. То есть когда-то я об Иерусалиме буду радоваться. Когда-то я буду радоваться о новых Божьих благословениях или о старых, которые мне Бог вернет. Это очень важно. Так как мы во Христе Иисусе, так как мы дети Божии, то самое главное благословение, сам Господь всегда остается с нами. И поскольку и до тех пор, пока это так, даже то, что мы утрачиваем по своим грехам, по своему небодрствованию, может быть возвращено. Ну, конечно, если мы дадим Богу провести себе в себе правильную духовную работу. Конечно, не просто так возвращено. Израиль должен был покаяться, Израиль должен был измениться для того, чтобы опять быть возвращенным в свою землю. Это тоже очень важно. Да, если мы, и так еще раз, если мы по нашей немощи терпим наказание, теряем благословение, мы не должны терять надежды. Наш Господь с нами, как мы сегодня пели, все мои источники в тебе. Это никогда не девается, даже тогда, когда мы переживаем не самые духовно благополучные времена в своей жизни. Когда мы переживаем духовные кризисы, когда мы в упадке, когда мы прямо скажем, согрешаем, все равно Господь живет в нашем сердце и дает нам надежду на то, что могут наступить времена духовно благословенные, лучшие. Этим надо жить и к этому надо стремиться. Ну, жить надо Господом, конечно, прежде всего, но и перспективы тоже в некотором роде позитивной. Но, хорошо, два урока мы с вами извлекли. Да? Во-первых, бодрствовать. Во-вторых, если не дободрствовали, не унывать. Хорошо, но что же нам делать с последними тремя стихами-то? Они уж такие прям, Но никак, кажется, из них ничего позитивного вынести нельзя. «Припомни, Господи, сыном Едомовым день Иерусалима, когда они говорили, разрушайте, разрушайте до основания его». Здесь Вавилон, который разрушил Иерусалим в наказание за грехи Израиля. А есть еще не очень добрые соседи, да, которые поддакивали, которые радовались. Вот, наконец-то! Разрушайте его до основания. Ну, начнем с того, что когда нам плохо, нам ведь часто бывает плохо, Не только исключительно потому, что на духовных фронтах у нас проблемы, но есть еще доброжелатели из людей. Ну, как здесь, да? Вавилон завоевывает Иерусалим, а сыны Едомовы и Идумеи радуются. Всегда в человеческом обществе есть люди, которые злорадны, которые радуются чужому горю, правда? И это действует даже тогда, когда мы вот уже сейчас, в наше время, в современное, опять же, переживаем, например, наказание от Господа. Ну, вот я один пример привел, давайте мы ему будем следовать. У человека была хорошая работа, он ее вымолил, потом начал не бодрствовать, начал грешить, Бог отнял. Ну, всегда же найдется кто-нибудь, скажет, во. Ну что, святой человек, как тебе теперь? Нравится? Так тебе и надо. И в глаза люди такое могут сказать иногда. А уж про то, что за глаза-то, это и говорить нечего. Есть люди, которые радуются чужому горю, и они добавляют нам негативных эмоций. И в те времена, когда люди еще не умели, не было у них духовного ресурса, чтобы любить врагов, да, ну что, что говорит псалмопевец, да? Припомни, Господи, да, отомсти, пусть им тоже плохо будет. Ну, в общем-то, я бы сказал, греховная, но естественная человеческая реакция, да? Что мы? Злорадному человеку не хочется улыбаться, да? Хочется ему тоже что-нибудь такое, ты посмотри еще, я еще посмотрю, что с тобой будет, да? Я еще посмотрю, что с тобой Бог сделает. Ну вот псалмопевец здесь чисто по-человечески, да, выражает свои эмоции. Но духовный урок, тем не менее, здесь есть. Псалмопевец, скорее всего, конечно, призывает Божью кару на идумеев, на жителей Едома. И он хочет тоже разрушения Едома. Очень вероятно, что он хочет смерти идумеев, чем больше, тем лучше. Но вот тут опять давайте поговорим про наше с вами положение. Мы находимся в духовной борьбе. Бесы нас атакуют. Мы пытаемся бодрствовать. Иногда получается, иногда нет. Иногда нас Бог наказывает за наше небодрствование. И вот тут еще вот эти люди, которые вокруг нас, которые недоброжелательно настроены. Причем врагами верующего человека иногда могут быть даже самые близкие люди, к сожалению. Христос об этом прямо говорит в 10 главе Евангелия от Матфея. Даже есть два текста об этом, но я прочитаю один. Я имею в виду Евангелие от Матфея, 10 глава, с 34 по 36 стих. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцем его, и дочь с матерью его, и невестку со свекровью его, и враги человеку домашние его». О чем здесь идет речь? О том, что неверующие люди очень часто воспринимают верующих как врагов. Они непонятные, они белые вороны, они чужие, они с нами водку не пьют, они с нами, положим, не таскают с предприятия чего-то там. Я ни в коем случае не хочу сказать, что все неверующие так себя ведут. Нет. Но верующих часто не любят за что? Вот за то, что они другие, да? И даже когда кто-то в семье приходит к Богу, а другие продолжают прежний свой образ жизни греховный, то верующий человек превращается во врага. И таких случаев и вы знаете, и я знаю немало. Это естественно, да? Человек, когда он обращается к Богу, он становится чужим для тех, кто Бога не познал. И соответственно, он может вызывать на себя агрессию. И вот особенно, возвращаясь вот к ситуации, о которой мы говорим, когда верующему по какому-то причине плохо, даже если он сам в этом виноват, как здесь, вот эти люди, неверующие вокруг нас, добавляют нам боли и скорби. И как ни странно, нам тоже нужно их призывать Господа, чтобы Господь с ними разобрался. Только в каком смысле? Каким образом мы можем уничтожить наших врагов? Только одним способом, когда по молитвам нашим эти люди станут нашими друзьями. Только так. Когда человек познает Христа, познает Христа, он перестанет быть нашим врагом. Поэтому мы тоже уничтожаем наших врагов. Только не каким-то военным способом, да? Мы уничтожаем наших врагов тогда, когда мы им говорим о Христе, когда они становятся христианами, когда они перестают быть нашими врагами. Поэтому в этом псалме, безусловно, мы можем еще один очень важный урок для себя извлечь. Врагов нужно уничтожать, делая из них друзей Господа и наших собственных друзей. Нашими молитвами, нашим образом жизни, нашей любовью. Да? Чем больше мы уничтожим таким образом врагов, тем нам благословение самим будет жить. Ну и, наконец, самые последние, самые страшные псалмы. Слова псалма: «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам». «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Ну, конечно, страшные слова. Но опять же, если мы переведем это в плоскость новозаветную наших духовных битв. У ангелов нет детей, насколько нам известно, да? Насколько нам известно из Священного Писания, да, поэтому, но в некотором роде дети у бесов все же есть, в переносном смысле, у наших врагов. Это те грехи и искушения, которые они сеют в наши души. Греховные страсти, греховные желания – которые потом, если мы их не выкорчуем вовремя, начинают нас взрослеть и мужать. И превращаются в такие нехорошие и серьезные греховные поступки. Поэтому наша духовная битва, она подразумевает еще и уничтожение этих в кавычках детишек, да, последствий действия бесов против нас, пока они маленькие. С грехом надо бороться, пока он только зарождается в сердце, когда он в младенческом состоянии. Большой, так сказать, взрослый грех, хронический грех, всегда победить гораздо сложнее, чем когда мы, так сказать, на корню. Вот появилась у нас греховная мысль, желание, мы на корню с ней расправились сразу, покаялись, помолились и забыли навсегда. Да, мы в состоянии духовной битвы. И мы во Христе Иисусе, Христос – победитель. И мы должны побеждать. И если мы иногда проигрываем, как здесь, как мы читаем в 136-м псалме, все равно мы должны опять начать бодрствовать, мы должны не терять надежду, мы должны знать, что победа будет за Господом в конечном счете, и благовествовать, и бороться с грехами. Потому что если мы бодрствуем, если мы верны, то мы будем и благовествовать, и бороться с грехами. И тогда времена испытаний и прямо скажем, времена Божьих наказаний в нашей жизни в конце концов закончатся. И опять мы увидим Иерусалим наших благословений. Да поможет нам Господь учиться побеждать, даже если мы в данный момент проигрываем. Во Христе Иисусе мы победим. Аминь.